Руслан, доброе утро, доброй ночи.
Здравствуйте.
Руслан, мы хотели попросить вас вначале показать карту, рассказать, что происходит на фронте, но и помимо этого еще, ну вы знаете, вот судя по всему, Путин говорит, отдайте мне Донецкую, Луганскую области, заберите Запорожскую, Херсонскую. Вы можете еще в том числе, помимо линии фронта, показать, кто что контролирует в этих четырех регионах?
По линии фронта всю неделю главным событием был прорыв на Покровском направлении российских войск. И на самом деле с начала прошлой недели и прямо вот по текущий момент в такой военно-аналитической среде и среди там еще журналистов, аналитиков идет такая терминологическая война. В том плане, что можно ли называть это прорывом? А наша команда считает, что однозначно да, можно называть прорывом, потому что мы увидели, как российские войска продвинулись там в тыл примерно на 15 километров вглубь украинских позиций. Появился прям полноценный коридор российских войск. Они досчитали до поселка там Золотой Колодец, захватили его и так далее. То есть это не диверсионные действия, это не что-то иное, это именно что вот прорыв. На этом наша позиция стоит. Какая там ситуация вот прямо сейчас по этому прорыву? Ближе к концу недели украинские войска, которые были в значительной мере переброшены, их ресурсы, резервы на Покровское направление сюда, они, по заявлениям украинской стороны, сейчас смогли вот обрезать, скажем так, немножко этот прорыв, немножечко его сократить и освободить ряд населенных пунктов. Например, такие районы, как сел Золотой Колодец, Веселое, Рубежное и еще вот Никаноровку тоже они освободили. Но опять-таки, пока что вот эти все контратаки украинских сил, они как бы со слов заявлены. То есть мы пока что не видели подтверждения этому. И вообще пока что оттуда, с этого направления приходит мало фото и видео информации. Но учитывая, какие масштабные ресурсы украинские были переброшены на этот участок местности, в принципе, я готов поверить вот те заявленные результаты, которые разделяются сейчас. А переброшено там было прям много бригад. Там было переброшено 12-я бригада Нацгвардии Азов, 93-я бригада Холодный Яр, короче, Волки да Винчи. Короче, все те, кто очень внимательно следят за войной, эти имена прекрасно знают, что это прям такие прославленные подразделения, то есть прям элита вооруженных сил Украины. Что тоже, в принципе, там говорит о том, что это был именно прорыв, а не какие-нибудь там диверсионные действия или что-нибудь в этом роде. То есть, в принципе, пока что по предварительному итогу, вроде бы сейчас ситуацию удалось купировать с этим прорывом, постепенно ее откатывают назад, то есть отбивать территорию назад. Но в целом, конечно, ситуация довольно-таки неприятная, потому что это явно не какая-то случайность, это не какое-то там везение российских войск, это следствие давно накопившихся проблем с дефицитом личного состава в украинской армии. Поэтому, в принципе, если никаких глобальных изменений с мобилизацией в Украине и набором людей не произойдет, и там, не знаю, не произойдет какой-нибудь оптимизации фронта, назовем это так, то я бы ожидал, что, скорее всего, подобные прорывы еще будут повторяться в будущем. Не обязательно там, не знаю, не обязательно каждую неделю, грубо говоря, там раз в месяц, раз в 2 месяца вполне такое может происходить. Потому что дефицит личного состава в украинской армии, он никуда не ушел. И также здесь вот помимо Покровского направления, которое вот сейчас пытается вот подотбить, скажем так, на соседнем участке местности в Константиновском направлении тоже ситуация довольно-таки опасная складывается. Там российские войска все пытаются перерезать восточное направление от Глебалбекского водохранилища и тем самым резко схлопнуть карман, который южнее водохранилища здесь. Пока что не особо получается, пока что просто продвигается с юга к водохранилищу, отсюда, со стороны Романовки. Вот, но бои здесь продолжаются. А по Донецкой области, в результате этих, как вы знаете, переговоров на Аляске, Путин потребовал, чтобы ему отдали вот, сейчас скажу, вот примерно вот такие вот границы территории, вот это все вот Донецкая область, которая не оккупированная ее часть. То есть включая такие крупные города, как Славянск, Краматорск, где давно есть такие хорошие укрепления. Ну и, в принципе, довольно-таки большая по площади вот территория. Соседняя область, то есть Луганская область, она почти что на 100% контролируется российской армией. Здесь есть маленький-маленький участок местности, вот он вот здесь вот, такой зелененьким цветом. Это то, что осталось под контролем украинских сил. Там буквально пара сел там, и лесопосадки, не более того. По Харьковской области есть плацдармы, один довольно-таки большой, это на Купинском направлении, вот он сам город Купинск, и вот эта вот часть Харьковской области, она, как видите, оккупирована Россией прямо сейчас. Это наиболее вот такой большой плацдарм в Харьковской области российских войск. И есть несколько маленьких плацдармов, тоже в Харьковской области. Это в районе Волчанска, в районе Липцов и в районе вот Мелового, вот здесь вот. И также Сумская область, где российские войска продолжают атаковать украинские позиции. Вот там пока что больших изменений нет. И, в принципе, периодически украинская армия контратакует, и потихонечку некоторые позиции она отбивает обратно. Не так давно, там, ну, около недели 3 назад, отбили обратно Кондратовку, здесь еще есть Алексеевка. И вот на выходных пришла информация из Новониколаевки, что украинская армия там тоже немножечко продвинулась, чуть-чуть позиции свои вот отбила. Что касается двух других областей, которые Россия официально по Конституции аннексировала. Если мы говорим про Херсонскую область, то по ней уже очень давно никаких изменений нет. Ну, причина довольно-таки ясна, потому что уперлись в Днепр, дальше его форсировать практически невозможно. Поэтому как бы, здесь изменения уже давным-давно и не происходят. Ну и, наконец, Запорожская область, она вот тоже на довольно-таки значительную часть свою контролирует, то есть на процентов, по-моему, 70-75, примерно где-то так. И вот остатки Запорожской области, это вот они вот примерно вот так вот идут. Вот. Ну, естественно, по части Запорожской и Херсонской областей, честно говоря, пока что вот абсолютно такие непонятки возникают вокруг этой всей встречи на Аляске, потому что информация сейчас как-то утекает через источники, и она очень так, очень прям порционно. То есть поначалу вот первые, особенно часы, первые сутки после встречи, а вот про Запорожскую и Херсонскую области не вспоминали вообще ничего. Ну, кроме того, что типа заморозим линию фронта по предложению Путина. А там уйдут российские войска, не уйдут, требуют ли отдачи остальной территории или не требуют, непонятно было. Сейчас вроде бы говорят, что вроде бы готовы просто заморозить линию фронта, и появилась информация про Сумскую и Харьковские области. В частности, источники агентства Рейтер, они сообщают, что якобы на этой встрече Путин согласился вроде бы как уйти из Харьковской и Сумской областей, если вот его условия по Донецкой области будут приняты. Но опять же, пока что вот вся эта информация, она сплошь на источниках. Кто из них говорит правду, кто врет, непонятно, потому что по многим другим моментам тоже там источники заявляли очень противоречивые друг другу позиции, слова.
Ну, в общем, как я и говорила в начале программы, все на источниках пока.
Да, Руслан, хочу уточнить вас про два города, про Славянск и Краматорск. Многие называют их городами-крепостями. Там украинцы построили оборонительные сооружения, взять их будет очень-очень сложно. Но ведь они, вот эти два города, как раз и находятся на территории, которую Путин говорит: «Отдайте, срочно, отдайте мне вот сейчас без боя». Вы можете чуть подробнее рассказать про оборону в этих городах, ну, то, что вы знаете, почему их сложно будет взять военным путем?
Ну, вообще, когда мы говорили про вот города-крепости, Славянск-Краматорск, обычно имеется в виду те фортификационные сооружения, которые были построены там, ну, где-то 22-23 год, либо еще раньше. И в этом плане, да, там Славянск-Краматорск, там, и около них есть много таких вот фортификаций. Более того, я сам лично там был еще в 17 году, и как бы еще тешние фортификации я сам видел, потому что я там был в командировке и в Краматорске, и в Славянске. С тех пор, наверное, построили еще. Но тут возникает другая проблема. Дело в том, что с конца 23-го года, когда получили развитие беспилотники, война стала сильно меняться. И сейчас очень много те фортификации, которые были построены в 22-23 годах, они оказались абсолютно непригодны. И очень часто военные аналитики, наши коллеги по цеху, журналисты различные, прямо говорят, что вот есть куча построенных там траншей окопов, в том числе украинскими силами, там в Харьковской области, в других районах, и они пустуют, потому что никто в них сидеть не собирается, никто их не собирается удерживать, потому что они непригодны под текущий этап войны, когда у вас есть такое количество беспилотников. В частности, большинство таких фортификаций, они сверху ничем не закрыты. И поэтому беспилотникам очень просто подлететь и ударить по находящимся там солдатам. Современные фортификации, которые актуальны были бы вот прямо на текущий день, это те фортификации, которые, во-первых, не в полях, они должны быть в лесопосадках, то есть они должны быть абсолютно незаметны. И они должны быть сверху плотно закрыты и замаскированы. Таких сейчас очень мало. И вот мы не знаем, вот текущее состояние Славянска и Краматорска, насколько их вот укрепления, которые там есть, они, насколько они актуальны. Может быть, там на самом деле большая часть этих укреплений уже фактически, получается, устарела. Может быть и такое. Мы этого не знаем. Ну и главное здесь проблема все-таки, это даже не сами фортификации как таковые, а все та же проблема личного состава ВСУ. То есть Если ситуация будет продолжаться так, как есть сейчас, в плане вот этих вот прорывов, дефицита личного состава и проблем с мобилизацией в Украине, если ничего не придумывают с мобилизацией, то не ужесточат ее и не будут, как не знаю, как-то пытаться переходить к маневренной обороне, то есть оптимизировать и сокращать линию фронта, то в принципе, ну, я бы ожидал, что там года через полтора вполне можно представить, что Славянск и Краматорск могут быть вполне захвачены военным путем.
Еще хочу про одно видео спросить. Дрон ВСУ подорвал российский грузовик с боеприпасами прямо на переправе в Курской области. Вот мы все вместе можем посмотреть это видео. Расскажите, пожалуйста, насколько вот это частая ситуация, что это, может быть, вы знаете за переправа и каким образом теперь российские военные переправляют свои, ну и что там, грузы и так далее. Насколько вот эти вот переправы, такие точки, которые легко, что ли, да, на которых легко подорвать технику.
Ну там, во-первых, грузовик, если присмотреться, видно, что он. Я не уверен, что он там тащил боеприпас, потому что я как-то прям большой вторичной детонации не видно было. Но в принципе он за собой тащил гаубицу. Ее там сложно рассмотреть, какая конкретно эта гаубица, но какую-то гаубицу он там за собой тащил. Плюс видно, что это понтонная переправа, то есть такая легкосборная, военная, и она подтоплена. То есть, видимо, по ней уже были наносились удары, грузовик пытался проехать, и дальше вот не получилось. Видимо, там застрял, и, видимо, он был прям брошен. Ну, прям там видно, что там вокруг никого, просто стоит грузовик, и он чуть-чуть колесами погружен в воду. Поэтому это была такая испорченная переправа. И вот ее как бы обнаружили грузовик, украинские военные дроноводы, и нанесли по нему удар. Это было в Курской области, Глушковский район, недалеко от того самого Теткина, которые украинские войска, они уже довольно-таки давно атакуют. Вот он, само Теткино, на границе России и Украины. Вот само Глушково. Это, не помню, где конкретно, по-моему, вот примерно где-то вот здесь, вот на реке, была эта понтонная переправа, где засекли вот этот самый грузовик, который тянул за собой гаубицу. Засекли, что он брошенный, и, естественно, направили туда дрон, чтобы его добить, чтобы нельзя было воспользоваться этим ни грузовиком, ни, соответственно, вот гаубицей. Вообще, проблема форсирования водных преград, а мы ее здесь и видим, она как бы тяжелая в этом плане для обеих сторон. Потому что вот такие переправы, они довольно-таки быстро засекаются дроноводами, и они довольно-таки сильно уязвимы ударами беспилотников. Вот такая понтонная секция, она быстро приходит в негодность, а там от парочки, тройки, может быть, ударов беспилотников. И потом приходится наводить какую-то новую. А поэтому любая водная преграда, это по этой же причине, она является хорошим таким вот оборонительным сооружением, естественным оборонительным сооружением. Например, вот сейчас я говорил про то, что есть проблемы в ВСУ, с дефицитом личного состава, нужно переходить к маневренной обороне, оптимизировать, сокращать линию фронта. И можно привести прямо вот конкретный вот пример, как можно это сделать. Что имеется в виду под маневренной обороной и сокращением фронта? Нужно не повторять бахмутский сценарий. То есть не держаться за каждый клочок земли, который никакой роли не играет, до последнего. И как это бы не звучало как штамповано, отходить на более выгодные позиции, если они есть, чтобы эту линию фронта сокращать. Есть прямо конкретный пример, вот прямо сейчас. Это юг Донецкой области, где не так давно, вот буквально на прошлой неделе, под конец недели, российские войска, они заявили, что смогли захватить поселок Андреевка-Клевцово, который они называют по старому названию «Искра». Вот он, здесь вот. Показали оттуда видео флагов-тыков, где российские военные в разных частях поселка показывают флаг российский. Вот, ну, тем самым, я считаю, что это подтвердили его захват. Но буквально там через день подразделения военной разведки Украины выбили российских военных оттуда и даже взяли некоторых в плен и показали украинский флаг в этом же поселке. Почему я привожу в пример это село? Потому что если вы посмотрите на линию фронта, вот как она проходит там сейчас, то заметьте, что буквально недалеко от линии фронта проходит река Волча, которая идет вот примерно вот так вот, таким вот образом. И, соответственно, от линии фронта до реки Волча, вот в этой части линии фронта, остаются буквально просто одни поля. То есть там даже населенных пунктов толком не осталось, кроме той самой Искры. Поэтому было бы логичнее эти позиции оставить и отойти за реку. Потому что за рекой обороняться намного легче. Ну, мы только что с вами разобрали пример с этим самым грузовиком, который не смог пересечь реку. И вот река, она была бы естественным таким фортификационным сооружением, за ним было бы легче обороняться. И тогда это сэкономило бы ресурсы и позволило бы эффективнее оборонять линию фронта. Но из-за того, что стараются держаться вот за каждый участок клочок земли, это и потом в последующем приводит к таким вот прорывам, как это было на Добропольском участке фронта.
Но если мы вернемся к карте Курской области, если вы еще раз покажете, я правильно понимаю, там такой одна из территорий выделена синим, ну, голубым цветом. И это означает, что там еще украинские военные присутствуют все-таки, да? Они не окончательно оставили Курскую область. Расскажите про это, пожалуйста.
Да, это Глушковский район Курской области, район Теткина. И, кстати, это тоже еще один пример реки как такой естественной фортификации. Потому что смотрите, как проходит здесь граница. Граница России и Украины, она идет вот таким вот образом. Вот. А при этом река, не помню ее название, которое здесь проходит, она идет вот таким вот образом. То есть она как бы кусок отрезает. И как бы украинские войска, получается, этим пользуются. Потому что представьте себе форсировать российским войскам эту реку, чтобы удержать маленький-маленький кусочек местности, вот этот вот, это было бы довольно-таки странно, безрассудно, бессмысленно, потому что там никаких населенных пунктов толком и нету. Зачем толком эту всю эту территорию вот одержать? И форсировать реку довольно-таки тяжело. Этим украинские войска и пользуются, и периодически сюда они заходят. Непонятно, то ли контролируют этот участок местности, то ли нет. В принципе, вот эта синяя закраска, скажем так, на картах проекта Deep State, она существует прям очень давно, еще с момента начала Курской операции Украины в Курской области. И с тех пор вот этот район Теткина, он никак не менялся у них на картах. Мне кажется, что периодически, на самом деле, оттуда уходили украинские войска. Потому что, в принципе, на долгие месяцы оттуда не приходило никаких новостей вообще. Ну и, в принципе, непонятно, зачем это можно было бы одержать. Наверное, сейчас там частично, наверное, присутствуют, да, потому что мы периодически от Александра Сырского, главнокомандующего Вооруженных сил Украины, слышим заявление, что украинские войска по-прежнему присутствуют в Глушковском районе Курской области. Очевидно, имеется в виду как раз вот район Теткина и вот этот участок местности, закрашенный синим.
Руслан, если немножко отвлечься сейчас от фронта и от карт, то появилась информация в последние дни, что США с Евросоюзом обсудили некие гарантии для Украины по типу статьи 5 Устава НАТО. Ну, про эту статью 5 Устава НАТО мы говорим уже, по-моему, не первый год. Да? Она подразумевает, что если на одного члена альянса нападает, или там на нескольких, то все другие, ну, условно говоря, вступаются за него. Да, это как бы считается войной против альянса. Скажите, что вы думаете по этому поводу? Вообще, как я понимаю, для этого все равно необходимо мирное соглашение, чтобы случилось. Вот. Иначе эти гарантии никак не могут быть предоставлены. Так ли это?
Да, и более того, как раз вот один из тех примеров, где разные источники заявляют совершенно разные по итогам одной и той же встречи, встречи на Аляске. Я просто сейчас в течение последних суток читал кучу материалов там западной прессы, то, что их источники говорят по результатам этих переговоров. И одни говорят, что якобы Путин поставил условие, что нужно как бы учесть первопричины конфликта, как он это любит называть, ну там расширение НАТО на восток и так далее, и так далее. С другой стороны, как будто бы он согласился с тем, что у Украины должны быть гарантии безопасности, и в том числе вот в каком-то вот таком формате присутствия западных войск в Украине. Что мне кажется, как будто бы вот эти два пункта, они, по идее, противоречат друг другу. Потому что, когда он говорит про первопричины конфликта, он же имеет в виду, что, типа, наоборот, не должно быть никаких западных войск в Украине. И вообще НАТО должно откатиться обратно. А здесь он как будто бы одновременно с этим еще и соглашается, что западные войска могут быть в Украине. Поэтому без такой вот конкретики очень сложно как бы гадать, что там он имел в виду, что он там говорил, не говорил. Но, в принципе, да. Опять же, непонятно. А когда он говорит, что типа отдать Донецкую область, это имеется в виду, что типа предварительные условия для заключения соглашения постоянного или нет? Или это все будет происходить одновременно? Одновременно он получает всю Донецкую область, одновременно появляются какие-то гарантии безопасности Украине, там, и одновременно замораживается линия фронта. Тоже вот абсолютно непонятно. Поэтому нам приходится гадать, но в любом случае, в принципе, уже сейчас понятно, что украинская сторона не пойдет на такие условия, что вот просто взять и отдать Донецкую область. В принципе, уже были об этом и заметки, и комментарии украинских официальных чиновников. Конечно, подождем еще, что будет, получается, для нас это послезавтра, для вас завтра, в понедельник в Вашингтоне, встреча Зеленского с Трампом, о чем они там переговорят. Но я не ожидаю, что там внезапно Трамп как-то сможет уговорить Зеленского отдать весь Донбасс.
Руслан, У меня все.
Да, у меня тоже все. Я просто хотела сказать, что вот эту тему по поводу пятой статьи НАТО мы еще сегодня будем обсуждать, потому что это, конечно, очень важная информация будет у нас в течение выпуска, и еще поговорим об этом. Спасибо большое, Руслан.
Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.